Дорогие слушатели, мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Сегодня мы продолжим изучение начатой в прошлый раз 4 главы Евангелия от Иоанна. Мы остановились у колодца Яковлева, когда Иисус разговаривал с самарянской женщиной. Он обратил ее внимание на грех. Он сказал: «Пойди, позови мужа твоего». Для нее это был очень деликатный вопрос. Она имела 5 мужей, и ни один из них не был в самом деле ее мужем. И вот теперь она также жила в прелюбодеянии. Господь настаивает на том, что когда вы приходите к Нему, вам придется иметь дело с вашим грехом. Но эта женщина избегает говорить с ним о ее грехе и начинает религиозный аргумент о том, где находится верное место для поклонения Богу. То есть она хочет уйти от самого главного и уходит в какие-то аргументы. Сегодня многие люди стараются проводить дискуссии о религии, и особенно те, которые отрицают ее в своей жизни. Подобные дискуссии проводятся даже по церквям, особенно тогда и там, где ими желают прикрыть свой грех. У этих людей нет смелости сказать лицом к лицу всю правду и стать лицом ко греху и осудить его. Человек не должен прикрывать своих грехов. Скрытый грех очень опасен. Если у кого из вас имеются скрытые грехи, откройте их Христу, и Он освободит вас от них. Также, если вы имеете трудные религиозные вопросы, имеете некоторые сомнения, откройте их Господу, друзья, и Господь поможет вам в них. Наш Господь не избегает обсуждать с женщиной ее религиозные взгляды. В стихе 20 она излагает перед Иисусом следующую дилемму. «Отцы наши поклонялись на этой горе. И вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе». Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Не имеет значения поэтому, слушатели, где вы поклоняетесь Богу. Важно, как вы поклоняетесь Ему. Наш Господь ответил женщине очень ясно. Он сказал, что Бог есть Дух. Поэтому не нужно бегать в то, либо другое место для поклонения. Истинные поклонники должны поклоняться Богу в духе и истине. Если вы родились духовно, то в духе этого нового рождения вы и поклоняетесь Богу. Также, если вы познали истину, и истина сделала вас свободными, то в этой истине вашего освобождения от греха вы и должны поклоняться Богу. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Видите, друзья, самаряне ожидали пришествия Мессии. Сегодня истинные христиане верят в Его второе пришествие и ожидают Его. Те, которые не Христовы, будь они даже и члены церкви, они не верят, что Христос придет. Как-то мне пришлось говорить с одним атеистом. Он сказал: «Знаете, одно меня беспокоит. А вдруг Библия говорит правду? И Иисус придет вновь. тогда я пропаду в беду. Конечно, если он не примет Иисуса Христа, он окажется в плохом положении. Теперь вы заметьте, как глубоко слушатели заинтересована эта самарянская женщина. Какое сильное желание рождается в ее сердце. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Как величественно и возвышенно звучит это заявление. Эта женщина стояла лицом к лицу со Спасителем мира, с Мессией. Теперь я хочу спросить вас, друзья, кто бы вы ни были и где бы вы ни были, встретились ли вы лицом к лицом с Иисусом Христом, с Господом нашим, как эта женщина? Она нашла себя в Его присутствии, слыша слова: «Это Я, который говорю с тобою». Слушатели, это Христос, который говорит с вами через Слово Божье. Это Он говорит к вам, слушатели, это Он Мессия, которого, может быть, вы уже давным-давно искали. Это Он, который говорит с вами. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Эта женщина поверила и теперь свидетельствует другим людям. Ее вера испытывается свидетельством другим о Христе. Не может человек уверовать и не свидетельствовать другим. Свидетельство есть результат веры, дорогие друзья. Мы читаем дальше от стиха 31. Между тем ученики спросили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Пищей Иисуса было творить волю его, его Отца, и совершить это дело. Это относится и ко всем верующим людям. Духовной пищей нашего внутреннего человека есть творение воли Отца нашего Небесного. Если мы перестанем творить Его волю, мы духовно умрем от голода. В тех церквях, где члены прекратили творить волю Божью, наступает духовный голод, и многие духовно умирают. Иисус говорит ученикам о жатве. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет». Сейчас время, когда мы призваны сеять, дорогие друзья. Мы стараемся сеять Слово Божье через радио, и я верю, что церкви и отдельные группы верующих будут пожинать. Люди жаждут Слова Божье, и нет более благословенного труда, как сеять в души людей эти здоровые, неповрежденные семена вечной жизни. Дальше Иисус говорит: «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились». Другие трудились, а вы вошли в труд их. Жатва здесь означает принятие людьми Мессии, которую они ожидали раньше. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавший, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он побыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову, а женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Какое чудное событие, не правда ли, дорогие слушатели? Они пришли к живой воде, и они пьют ее. И есть только одно условие, чтобы пить воду жизни. Это нужно быть жаждущим. Но вы никогда не почувствуете жажды, если прежде не осознаете, что вы грешники. Господь призывает всех жаждущих к воде вечной жизни. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Условием для этого должна быть личная жажда. И многие самаряне приходили и пили. В прочитанных выше стихах мы находим одну из величайших истин в Писании. Многие люди приводятся к познанию Христа через других людей. Это влияние жизни на жизнь, воздействие личности на личность. Но наша вера должна положиться и покоиться на более крепком основании. Часто дети под влиянием родителей приходят ко Христу, но в действительности они не имеют личного контакта со Спасителем. И поэтому они спотыкаются и падают, когда исчезает влияние на них и их родителей. Личное влияние – хорошая вещь, но нужно дать человеку возможность получить личный опыт. Опыт общения с Христом, чтобы его вера основывалась на Христе, а не на влиянии других. Мы теперь прочтем от 43 стиха до конца главы, слушатели 4 главы Евангелия Иоанна, где написано: «По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видевшие все, что он сделал в Иерусалиме, в праздник, ибо они ходили на праздник». Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и спросил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Это чудо, друзья, имеет также символический характер, как знамение. Здесь мы видим Отца, приходящего верой к Иисусу и просящего за своего сына. Иисус говорит ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Иисус жаждет по личной вере каждого человека. Родители, приведите ваших детей ко Христу и дайте им возможность личного общения с Ним. Приведите их так, как это сделала самарянская женщина, приведшая к нему людей из своего города. и они встретились лицом к лицу с Иисусом и уверовали в Него. Вы имеете влияние на других людей, на ваших близких, на ваших родных, на ваших очень близких друзей. Вы имеете влияние, друзья. Используйте это для того, чтобы привести людей к Богу. Не упустите возможности привести их ко Христу. Спасение Христом Сына Царедворца произвело большое воздействие на болеющего за сыном отца, и уверовал он сам и весь дом его. Какое замечательное свидетельство, не правда ли, слушатели? Свидетельство не только для родных, но и для всех тех, которые окружали эту семью. Да поможет нам, друзья дорогие, да поможет нам Господь быть именно такими верными, преданными свидетелями для Господа. Друзья, оканчивая эту нашу сегодняшнюю встречу, я хочу оставить вам, друзья, оставить вам два вопроса для вашего личного изучения Библии. Вопрос первый таков. Прочитайте внимательно еще раз 4 главу Евангелия Иоанна и укажите, как уверовала самаритянка и какова была ее реакция после уверования. И все же, по словам Иисуса Христа, где лучшие поклонники Богу? И второй вопрос. Кому сказал Иисус Христос: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес»? Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами, желая, конечно, вам самого прекрасного, самого хорошего, то есть Божьих благословений. До следующей встречи в эфире в это же время и на этой же волне. С вами был Александр Захария. До свидания, друзья.